Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о приоритетах российского правительства. Когда речь заходит о деньгах, такая есть любопытная тенденция, чиновники перестают упоминать то, что они называют специальной военной операцией – захватническую войну против Украины. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 28 августа говорил о конкретной поддержке населения.
Поддержка регионов – это наш приоритет, и по поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Примем такие меры в отношении займов еще 9 субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей.
В начале августа мы вам рассказывали, уважаемые зрители, как экономист, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге выяснил, вот этот самый механизм, о котором говорит господин Мишустин, по поддержке регионам, эти самые регионы в том числе используют для списания долгов по региональным выплатам участникам войны. Ну, то есть фактически перекладывают это все это дело на федеральный бюджет в полном составе. Не только федеральная выплата, но и региональная приходит из Москвы. И обратите внимание на вот это вот дополнительные 25 миллиардов рублей. Вот и Путину сегодня губернатор Саратовской области хвастался. 34 трамвая заменили на новые. Все для людей, приоритеты понятны. Между тем, подсчитал экономист Янис Клюге, на один день войны, прямо сейчас и на протяжении последних 6 месяцев российские власти тратят 47 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем решили добавить регионам в правительстве. А накануне Путин, 27 получается, августа, встречался с членами правительства. Там тоже любопытная тенденция эта самая продолжилась. Школьникам расскажут о ветеранах путинской войны, отчитались министры, но она не упоминается в контексте бюджетных вопросов. Как там с деньгами, расскажем в нашем сюжете.
Спасибо. У нас все время идет дискуссия по поводу среди экспертов в правительстве, в Центральном банке, по поводу ключевой ставки, состояние дел в промышленности, в реальном секторе экономики.
На встрече с членами правительства Владимир Путин сначала выслушал отчет по образованию, где ректорам школы представят консультантов по воспитанию, а в список обязательной литературы включены новые книги.
В частности, включили произведения о специальной военной операции, такие книги, как «Олега Роя», «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны», Михаила Федорова, герои СВО, символы российского мужества и другие.
Потом настала очередь министра экономического развития Решетникова. Все туристические направления показывают рост, хоть и небольшой.
Впечатляющий рост турпоездок показывает Адыгея, Карачаево, Черкесия, Нижегородская и Тверская области. Все чаще путешествуют по нашей стране также и иностранные туристы. У нас вот июнь этого года к июню прошлого плюс 18%. Ну, то есть такой ощутимый.
Экономическому блоку достались последние минуты встречи. Да и хвастаться им особо было нечем.
Действительно, если в этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики, мы видим, что темпы экономического роста, тем не менее, будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке Министерства экономического развития в текущем году, то сбалансированный бюджет даст больше возможности Центральным банкам по тому, чтобы денежно-кредитная политика смягчалась, а это значит, более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики, соответственно, в следующем году это даст дополнительный импульс социально-экономического развития.
На грани стагнации промышленность, а отрасли, которые бурно росли в прошлом году, скатились в глубокую рецессию. Производство одежды обвалилось на 7%, мебели на 12%, электрооборудование на 6,5%. До 10 с лишним процентов ускорился спад в металлургии.
У нас достаточно сдержанный оптимизм относительно результатов по году, потому что еще есть время для корректировки.
Но рост промышленного производства вы прогнозируете на уровне
обрабатывающей промышленности. Именно обрабатывающей на уровне около 3%, а по промышленности это несколько будет меньше, там около 2%.
Как подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге, на оборонку российские власти тратят почти 47 миллиардов в день. А рост скрытой части расходов на войну составил 41%. Экономист Владислав Иноземцев считает, что в следующем году на ВПК будут тратить половину всех доходов бюджета.
То есть это будет меньше 50% от расходов, потому что будет большой дефицит снова. Но, да, больше половины того, что государство изо всех источников собирает, оно будет тратить в эту черную дыру.
Иноземцев думает, позитивное влияние развития военно-промышленного комплекса на экономику России исчерпало себя. И в лучшем случае Россию ждет легкая рецессия. А дальнейший рост может быть связан только с политическими решениями, которых пока нет.
Сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, так а что же важнее для российского правительства? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. И обсудим с нашим гостем. С нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот издание «Москва Таймс» сегодня с таким вышло материалом. Военный бум, который российская экономика переживала в 23-24 годах, окончательно сошел на нет, и выводы сделаны на основе свежего доклада Минэкономразвития. Вы видите подобные симптомы? Что еще могло здесь повлиять на подобный вывод?
Нет, подождите, бум закончился год назад. Вот если это констатировать сегодня, то...
Закончился бум,
немножко запоздали с информацией. Те военные расходы, которые начали разгонять в 22-м году и там, в 23-м, они спровоцировали в экономике действительно бум. То есть темпы роста были под 5% годовых, росли доходы, все росло. 23-24 годы были одними из самых удачных для российской экономики с 2007-го. Но, по сути, все это дело закончилось. То есть еще летом 24-го года, когда вот как раз все говорили о перегреве, загнали ставки наверх и так далее. Уже было понятно, ну, то есть фактически в экономике была уже полная занятость, безработица там 2,3, высочайшая загруженность фондов основных. Расти дальше было уже некуда. И понятно, что меры по борьбе, ну, то есть по борьбе с инфляцией и по охлаждению экономики целенаправленные, но они должны были привести к тому, что целый набор отраслей должен сократиться. При этом оборонка-то продолжает расти, но просто... У вас, когда у вас есть в экономике свободные ресурсы, ну, например, свободная рабочая сила, которые безработные, да, или простаивающие фонды, которые вот там, ну, до войны там в норме там имели загрузку там 60%, условно говоря, вы можете достаточно легко, без больших вложений, продолжать расти, ну, и, допустим, наращивать военные расходы не в ущерб, военное производство не в ущерб гражданскому, просто занимая тех людей, которые безработные, и задействуя те фонды, которые не задействованы. Вот полное, ну, то есть, грубо говоря, пришли к полной задействованности всех фондов к лету прошлого года. И вот с этого момента продолжение роста военных отраслей было возможно только за счет перераспределения ресурсов из гражданских в военные. Чем, в общем, Центробанк занялся, повышая ставку и осуществляя этот маневр ресурсом. То есть тот факт, что мы сейчас видим сокращение набора гражданских отраслей, это результат целенаправленной политики правительства по перераспределению ресурсов из гражданских отраслей в военные. Просто они перераспределяются не как в Советском Союзе административно, а рыночными методами через стоимость денег, государственный спрос, ну, то есть, условно говоря, тем же самым повышением ставки вы там резко сокращаете возможности привлекать ипотеку, а значит, строительство его просто сокращаете. Сокращаете покупки новых машин, потому что кредит стал дороже. Ну и далее по списку. Вот
как раз вот к падению, переходу на четырехдневку и так далее, я хочу еще отдельно чуть позже вернуться, но пока вот как вы вообще оценили то, что военные расходы не отсвечивают в публичных выступлениях чиновников? Это похвастаться нечем? Как бы вы это объяснили?
В смысле, а что тут хвастаться, не хвастаться, не очень понимаю. Но есть военные расходы, они все озвучены, они все в бюджете заложены, все это видно. Конечно, я всегда предостерег бы говорить вот о этих цифрах, всегда, когда начинают говорить про то, что там они составляют 40 или 48% бюджета, это от федерального бюджета все-таки. Бюджет Российской Федерации еще состоит отдельно из пенсионный фонд, который в пенсионные расходы больше, чем военные. Есть фонд медицинского страхования, социального страхования, есть бюджеты регионов, есть бюджеты муниципалитетов. И если мы на круг посмотрим от всего консолидированного бюджета долю военных расходов, то она будет меньше 25%, там, ближе к 20%. А от федерального, да, но это как бы немножко надо все-таки всегда тоже понимать и не говорить о том, что государство тратит половину своих денег на войну. Ну, военные расходы растут, об этом все говорят. Они, скорее всего, сейчас еще вырастут. Новый бюджет, мы сейчас увидим новый бюджет, скорее всего, в нем будет объявлено еще дальнейшее увеличение военных расходов. Ну, у меня нет сомнений, что в ближайшие годы эти расходы будут выполнены. Ресурсы для этого есть.
Давайте как раз к конкретным числам перейдем, которые озвучиваются в том числе сегодня. Вот я хочу обратиться к еще одному свежему заявлению господина Мишустина. Он похвастался доходами бюджета. Там, говорит, 73% поступлений – это не нефть и не газ.
Доходы бюджета составили свыше 17,5 триллионов рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогноз. Продолжила меняться структура поступлений. На долю ненефтегазовых доходов пришлось уже около 73%. Это очень важно, говорит это о расширении роли в экономике тех секторов, где добавленная стоимость выше, чем при добыче сырья. Что касается расходов, они были увеличены на 1,4 триллиона рублей. Больше ресурсов было выделено на развитие значимых в нашей стране для граждан направлений. Это образование, культура, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. Ну и также на поддержку промышленности, инноваций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.
То есть 26% это с продажи энергоресурсов, остальное не энергоресурсы. А в довоенном 2021 году доля составляла 36%, почитали мы с командой программы «Лицом к событию».
А в 2014 она составляла 56%.
Вот тенденция понятна, но получается, что ну, на бумаге, по крайней мере, что Россия за годы войны...
На бумаге это так, но у этого есть две составляющие. Ну, во-первых, все-таки ну, экономика действительно растет, и доля, ну, допустим, доля добывающей промышленности в ВВП России, это всего 12% ВВП, так просто к слову. И то, что у вас в доходах бюджета, ну, опять-таки, надо понимать, что это от федерального бюджета, а не от консолидированного. Если бы мы считали от консолидированного, то было бы не 25, а те же самые там, 13-14% доходов из нефти и газа. То есть это надо понимать, да, что это от федерального, просто федеральный бюджет забирает все деньги от нефти себе, и поэтому в федеральном это 25%, а в консолидированном это в два раза меньше. Если мы берем все деньги государства, собираем их разным образом. Ну, во-первых, ну, экономика растет, доля, в общем-то, нефтянки в ней снижается. Но это даже нет, это не во-первых, это просто длинная тенденция. Во-первых, подняли налоги на гражданские отрасли. Ну, допустим, вот с этого года прямо подняли налоги, да? И НФЛ, и на прибыль, и так далее. Потом, ну, в целом, крепкий рубль, это значит, что в рублях цена нефти ниже, а ну, как бы налоги собираются с цены нефти в рублях, а не в долларах. То есть, чем меньше она в рублях, то есть она у вас в долларах может расти, но если при этом рубль укрепляется на 20%, то в рублях она снижается при росте в долларах, мы понимаем, да? Соответственно, это тоже ведет к падению. Ну, сами цены на нефть не такие высокие. И плюс надо понимать еще одну очень долгосрочную тенденцию, которая... То есть, это все будет и дальше снижаться. И не по воле правительства. Очевидно, что доля нефти нефтегазовых доходов, доходов бюджета будет снижаться неизбежно. Просто потому, что ну вот, важна в нефти маржа, условно говоря. Вот у вас есть себестоимость извлечения нефти. На некоторых там старых еще советских освоенных месторождениях она может быть там 2,5-3 доллара с барреля. Вот прям так. Да? На мировом рынке цена 60. Ну, там 5, там 7 транспортировать. Ну и, соответственно, большую часть из этой разницы забирает государство. На самых лучших новых месторождениях у вас это себестоимость, с учетом того, что нужно уже отбить новые затраты, не Советским Союзом сделанные, а вы разрабатываете месторождение, да? И вам нужно купить банковские кредиты, закупленное оборудование. У нас значительная часть себестоимости – это выплата тех долгов, которые вы делаете, когда осваиваете месторождение. Ну вот у вас там будет 25 долларов за баррель себестоимость. Ну, 20, хорошо. А в большинстве новых там, сложных месторождений, там, Восточная Сибирь, уж тем более там, ну, Арктику сейчас почти никто не разрабатывает, но чем дальше как бы, в лес, ну, там и 40, и 50, а государству нечего забирать. То есть у вас себестоимость 3, то, конечно, государство может из цены 60 забрать себе 50. Ну, как оно, в принципе, ну, я сейчас очень грубо говорю, конечно, но как оно, в принципе, и делало. Большую часть всех выручки с экспорта нефти всегда забирало государство. То есть всем компаниям оставалось крохи. Ну, а, соответственно, ну, а если у вас себестоимость 40, а старые месторождения выбираются, а новые, они все более и более дорогие. Поэтому доля нефтегаза в доходах бюджета будет снижаться в любом случае. То есть понятно, что в этом году там, правительство еще и повысило налоги да, там, на другие отрасли. Но если бы оно этого не делало, тренд тут очевиден.
Ну и раз уже о налогах заговорили, тут вот так, такая вот получается история, что источники агентства Рейтер вообще говорят, что не исключают роста налогов и еще в дальнейшем для малого и среднего бизнеса. А Российский союз промышленников и предпринимателей, с которым Путин частенько болтает по душам, он попросил разделить с крупным бизнесом бремя последствий атак беспилотников. И вот подробнее об этих историях сейчас расскажем в нашем сюжете.
Мы действительно активно взаимодействуем и с правительством, и с администрацией президента, с законодателями. Нам удается очень многое сделать и с учетом интересов государства, и с учетом интересов бизнеса.
Еще недавно российский крупный бизнес в лице председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина заявлял, что работает в связке с государством и в том числе в его интересах. С той встречи Шохина с президентом Путиным прошло полтора года. С тех пор интересы, кажется, разошлись. Пока Путин не собирается заканчивать войну в Украине, российский крупный бизнес хочет компенсировать убытки из-за атак украинских дронов. Об этом говорится в письме, которое еще в июле написал лично Путину Российский союз промышленников и предпринимателей. О документе за подписью Шохина стало известно после публикации его содержания в «Ведомостях». Крупный бизнес хочет добиться не просто разовой компенсации, а механизма, зафиксированного в налоговом кодексе.
Промышленные предприятия, в частности нефтеперерабатывающие заводы, предприятия металлургического и химического комплекса, а также объекты электроэнергетики, остаются одной из главных целей террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Для обеспечения их безопасности бизнесу приходится нести значительные расходы, приобретать средства пассивной защиты, ограждение, камеры, бронированные конструкции, устанавливать системы радиоэлектронной борьбы, а также восстанавливать уже разрушенные объекты.
Промышленники надеются на налоговую компенсацию в половину потраченного на безопасность предприятий. Еще в РСПП хотят компенсировать и недополученные из-за атак доходы и предлагают ввести дополнительный акцизный вычет, зависящий от времени простоя. Третье предложение – включить вторую половину расходов на защиту против дронов и недополученные доходы в федеральный инвестиционный вычет с уменьшением федеральной части налога на прибыль вплоть до нуля. И причем сделать это с задним числом, то есть с 1 января этого года.
Мы интересные цифры зафиксировали. Бизнес оценивает состояние деловой среды в 2023 году где-то в 2.5 раза лучше, чем в предшествующем году.
Минфин ожидаемо оказался против таких мер поддержки, пишут ведомости. Ведь это означало бы снижение налогов, в чем российский бюджет сейчас не заинтересован.
Компенсация предприятиям расходов на антитеррористическую безопасность носит разовый и индивидуальный характер. Поэтому такие возмещения нужно рассматривать в каждом конкретном случае на уровне председателя правительства без внесения изменений в налоговый кодекс. Это может происходить в форме субсидий или иных межбюджетных трансфертов.
Источник агентства Рейтер в российском правительстве утверждает, налоги неизбежно повысят, потому что, далее цитата, российская экономика трещит по швам под тяжестью финансирования более чем трехлетней войны в Украине. Глава налоговой службы Даниил Егоров отчитывался в середине августа, что за 7 месяцев уже собрали налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
У нас рост 7%, это плюс 2,4 триллиона рублей совокупно всех налогов и сборов. Если говорить в федеральном бюджете, то это рост 5%. И при этом стоит отметить, что основной рост нам дают не нефтегазовые доходы. Там плюс 27%, это плюс 2 триллиона рублей.
Путин пока не собирается прекращать вторжение, а вот нефтегазовые доходы снижаются под давлением санкций. Но даже если активная война закончится, Россия все равно продолжит производить снаряды и дроны, чтобы восполнить потраченные и идти в ногу с ростом оборонных расходов Запада. По данным «Ведомостей», в прошлом году эксперты Национальной технологической инициативы оценили совокупные расходы на безопасность в сумму до 100 миллиардов рублей. Но так как обе воюющие армии только совершенствуют системы нападения, то и расходы на предотвращение и предупреждение атак тоже будут расти. И уже в этом году могут удвоиться, достигнув суммы в 200 миллиардов. К тому же правительство готовится серьезно повысить налоги малому и среднему бизнесу, иначе не получится сверстать бюджет на следующий год с приемлемым дефицитом. По информации «Ведомостей», чиновники рассматривают возможность отменить льготные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Предложил такой шаг Минфин, сообщили газете два неназванных источника. Страховые взносы снижали во время пандемии. Сейчас по сниженной ставке работают производители продуктов питания, одежды, мебели, бытовых приборов. то есть гражданский сектор экономики. Рассмотреть законопроект могут уже на осенней сессии Госдумы.
Дмитрий, а вот с экономической точки зрения, кто вообще должен брать на себя подобные расходы? Бизнес или государство? Здесь получится ли одним доказать, что это вина других, как вы думаете?
Нет, ну, там вы последовательно процитировали две позиции, которые друг другу совершенно не противоречат и которые обе абсолютно верны. Бизнес совершенно здраво говорит, что если государство, ребята, если вы создаете такие риски, тут войну устроили, но мы же не будем инвестировать в сложное оборудование на миллиарды долларов, если у нас нет какого-то механизма страхования рисков, связанного с вашей войнушкой. Нам нужно это как-то прописать, чтобы, ну, опять-таки, стоимость инвестиций для больших проектов была адекватной. Понятно, что какой-то механизм разработать нужно. На что Минфин совершенно здраво говорит: ребят, ну подождите, эта история все индивидуальная, поэтому прописывать универсальный механизм в налоговом кодексе не надо, а нужно решать это на уровне распоряжения премьер-министра в каждом индивидуальном случае, что абсолютно логично. Я полностью поддерживаю Минфин в этом его решении. То есть, ну, соответственно, ну, я думаю, что расходы, конечно, на безопасность теперь это... Ну, то есть, в смысле, там же всякие там эти антидроновые сетки, какие-то системы сбития дронов, там, дополнительная пожарная безопасность, черти что, там, много чего. То есть, это действительно очень большая, это очень большая статья расходов, которая будет давить на российскую экономику, это дорого обойдется глобально. Ну, как вы понимаете, там, атаки террористов в аэропортах, настоящих террористов, они принесли там ущерба очень небольшого, да, там, на какие-то там, может быть, миллиарды долларов, единицы миллиардов. А на безопасность в аэропортах во всем мире для предотвращения этих террористических атак тратятся десятки миллиардов в год, да, то есть затраты на обеспечение безопасности от какой-то угрозы, они всегда выше, чем непосредственно ущерб от этой угрозы. Эти затраты повесят на бизнес, они долгосрочные и размеренные. А вот тот факт, что если у вас действительно что-то взорвалось, что-то сложное, и это взорвалось из-за полетевшего дрона, то, что этот ущерб должен быть каким-то образом застрахован, и застрахован, скорее всего, государством, там, за счет, да, налоговых вычетов, ну, это вполне логично, и, в общем-то, им же не отказали. Им сказали, что просто это нужно, как сказать, в индивидуальном порядке решать на уровне премьера, а не прописывать процедуру в уровнях кодекса, что совершенно верно.
Но вот со стороны и глазами дилетанта кажется, что как раз-таки это скорее отказ, просто такой очень-очень мягко сформулированный, ну, примерно как на переговорах на Аляске.
И у вас вообще вот тут везде подача, там, ну, повышение для вот тоже в сюжете прозвучало про малый бизнес и социальные взносы. Но это очень старая проблема пенсионной системы. То есть то, что не должно быть льгот, это вопрос не повышения налогов на гражданский сектор. Это не этот вопрос совершенно. Это вопрос балансированности пенсионной системы и того, чтобы у людей были свои накопительные составляющие пенсии и не было дисбалансов на рынке труда. Вот попытка предоставить льготы определенным категориям, которые при этом не платят социальные взносы, она производит одновременно дисбалансы и на рынке труда, и в системе социального обеспечения. Этот вопрос, вот еще я, когда работал, постоянно обсуждался, и там деньги-то копеечные, там много денег на этом не соберешь. Это вот то, что было там повышение налогов в этом году в начале там, на крупный бизнес, это большие деньги. То, что вот про это говорим, это не такие большие деньги, но и подавать это как решение... там, типа наступление, налогового наступления на гражданскую отрасль, это просто неправильное понимание проблемы. В реальности это, ну, как бы давно существовавшая история, давно существовавшее решение правильное, как и нужно сделать, то, что надо всех уравнять, это абсолютно правильное стратегическое решение, которое, ну, там, условно говоря, отменили и немножко отступили назад во время пандемии, но сейчас должны вернуться к нормальности. Конечно, в рамках общего как бы, там, поиска средств в разных источниках это там, может быть дополнительным аргументом, но само решение имеет совершенно другую логику, и оно ну, вообще не про это.
Ну, давайте к конкретным цифрам перейдем, которые, в принципе, уже имеются. Как раз незадолго до начала нашего эфира агентство Рейтер сообщило, что объем простаивающих мощностей на российских НПЗ установил исторический рекорд в августе. Это 6,4 миллиона тонн. Вот такие вот оценки по отрасли. Соответственно, возникает вопрос. А вот какого объема должен быть ущерб, чтобы позиция РСПП она была уже, ну, скажем так, решительнее в глазах Минюста, в глазах Минфина?
Вот данные про... Простой 6,8 миллиона тонн. Миллиона тонн, правильно сказали?
Тонн, да-да-да, все верно.
За один месяц?
Да.
А, ну если за один месяц, то это действительно достаточно много, потому что, ну, в год производство где-то 130 миллионов тонн, то есть это получается тут до половины мощностей. Ну, в августе всегда ремонты. Я не верю в такую цифру. Если она по году туда, то может быть, то это получается порядка 5% по месяцу, возможно, вместе с какими-то плановыми ремонтами. Сейчас просто, понимаете, топливный кризис, он, конечно, был в значительной степени как бы усилен историей про атаки на НПЗ, но это далеко не единственная и, в общем-то, не главная причина всей этой истории. Топливные кризисы, они происходят в России каждый август. И в прошлом году они тоже были. Каждый август цена растет на 95-й на бирже там, где-то на 30%. А потом падает в сентябре, там, к декабрю падает. Да? Но сезон отпусков, люди больше ездят. А в этом году из-за того, что самолеты летают плохо и атаки на аэропорт, огромное количество народу поехало на машинах. И основной топливный кризис, он как раз в тех местах, куда люди в отпуска поехали на машинах. Это, ну, и там плюс какие-то дальние сибирские территории, которые не в первоочередную очередь логистически обеспечиваются. Ну, и это, конечно, усугубилось. То есть тут наложилось сразу несколько факторов, но не надо рассматривать, как бы, сами по себе атаки дронов к такому кризису привести не могли. И, конечно, кризис, он там к концу сентября, начало октября в любом случае закончится, просто потому что, ну, есть сезонные факторы снижения или увеличения этого предложения. И дефицит бензина 95 в августе – это, ну, это как бы стабильная вещь многолетняя. Понятно, что если будут какие-то системные совершенно вещи очень большие, ну, просто я пока не вижу к этому предпосылок. И вот история про то, что кризис является следствием именно атак дронов, это такая скорее медийная интерпретация событий. Там скорее повышение ставки является причиной этого кризиса, потому что тоже люди, зная всегда, что летом цены на бирже на бензин выше, чем на заправках, ну, и сезонный этот скачок цен, они всегда весной покупали этот бензин, складировали, а потом летом продавали и делали эту неплохую маржу себе. А с учетом высокой ставки, когда деньги дороги, много игроков в этом году весной этого не сделало. Да? Ну, то есть тут наложилось очень много, большая комбинация факторов. Понятно, что долгосрочно, если там что-то будет происходить, то единственное разумное решение, как всегда, рыночное, это просто, как сказать, отпустить цены, они вырастут, но начнет поступать бензин из других как бы территорий, что называется.
И, возможно, закончится очереди на бензоколонках отдельных регионов. Дмитрий, простите, у нас заканчивается время эфира. Экономист Дмитрий Некрасов был с нами и обсуждал вот эти промежуточные информации и повышение налогов, и о том, как РСПП просит льготы для себя. О новых событиях расскажу вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.